Всех присутствующих приглашаю взять в руки Библии. У нас с вами библейский час. Мы обращаем свое внимание к 19 главе Евангелия Матфея. Мы продолжаем знакомство с этой главой. Несколько, думаю, что очень важных слов хотелось бы передать вам. Если мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит сегодня в обществе, в том числе в Америке, то полагаю, что вы более и более понимаете и видите контраст между библейским и небиблейским. Сколь много сегодня звучит призывов, что-то конкретное надо делать, и делают, и за своих богов заступаются, потому что они сами не в состоянии за себя заступиться. И на всем этом фоне действительно, как фанатично по понятиям людей звучит мысль «назад к Писанию». Вот так, как говорит Господь, пусть так оно и будет. Друзья, это действительно так. Сегодня быть верующим человеком становится все более и более немодно, несовременно. И на этом фоне мы берем в руки Библию, ее читаем и о ней рассуждаем. Мы с вами знакомимся с жизнью Христа. Готовясь к сегодняшнему библейскому часу, пришел к такой очень интересной мысли. Для того, чтобы верующие более реально представляли, как будет складываться ваша жизнь, моя жизнь, как верующих людей, изучайте Евангелие. А мы это и делаем. Но в чем причина? Как на Христа реагировали, так и на верующих людей будут реагировать. Христос говорит так: меня принимали, вас будут принимать. Меня гнали, вас будут гнать. Христос говорит об этой двойной реакции, как о нормальной вещи. Нам хорошо, когда мы в тихой, мирной обстановке, но будет ли нам точно так же хорошо, когда не тихая, не мирная обстановка будет? Сегодня звучала утром проповедь, когда Аврааму Бог сказал: у тебя будет огромное потомство. И с этим очень громким именем он ходил. Ходил 14 лет. Он назывался отцом множества народов, при всем том, что сначала у него сын Измаил родился, а потом только сын Исаак. Два человека, а он носит громкое имя, отец множества народов. И как тяжело ему было воспринимать вот это непонимание, которое было во взорах людей. Но когда он видел это непонимание, сегодня звучал утром текст, он воздал славу Богу. Это мужество. Это реальная вера. Реальная вера, библейская вера. Имейте веру Божию, пишет Марк. Эта вера берет начало только из Божьего источника. Поэтому для нас важно вновь обратиться к Писанию. Мы с вами обращаемся к Писанию как к источнику нашей веры. В прошлый раз мы затронули очень серьезный вопрос, очень серьезный, говорящий о разводах. Почему мы говорим, что важно знакомиться с жизнью Христа? Важно соприкасаться с тем, как Евангелие описывает, как реагировали на Христа. Почему? Только потому, чтобы знать, что христианин будет соприкасаться с самыми разнообразными вопросами, с широким спектром вопросов. От семейных, финансовых, вопросы детей, об этом будем говорить, вопросы правильного достижения спасения и так далее, и так далее. Вот это реальная жизнь христианина. Он будет в своей жизни соприкасаться с этим огромным количеством вопросов. Поэтому важно с этим смотреть, изучать то, как Христос на это реагировал. Чтобы в данном случае, если уже быть христианином, а им надо быть, то быть библейским христианином. То есть реагировать на вопросы так, как Христос реагировал, и отвечать на вопросы, не слово в слово, но так, как Христос отвечал на поставленные каверзные, лукавые вопросы, чтобы мы, смотря за тем, как Христос вел эти диалоги, эти очень часто диспуты, можно их так назвать, чтобы мы учились, как правильно доносить Евангелие. Мы говорили о том, что если в начале служения Христа люди просто подходили с вопросами, но чем более они подходили с вопросами, тем более они соприкасались с очень серьезной трудностью. У них был свой багаж, свой опыт. Вот то, чему они долгие-долгие годы учились. Учились в синагогах, учились от раввинов, учились от известных учителей времен, которые были задолго до них. И это трудно было согласиться с тем, что как это один человек пришел и все перечеркивает. Вот чем больше мы знакомимся с жизнью Христа, описанной в Евангелиях, тем более понимаем, что реальное христианство, оно не вписывается в существующие религиозные формы. Оно всегда с ним контрастирует. Всегда в конфликте. Это не значит, что христиане конфликтуют. Но это значит, что люди со своим багажом, соприкасаясь с христианством, не вмещают. Потому что не вмещают учение Христа, потому что для них оно кажется странным. Итак, на еще несколько, две грани мы сегодня их рассмотрим, и затем, даст Господь, у нас останется еще время, мы уделим его для того, чтобы можно было задать вопрос и вместе с вами рассуждать над, и выяснить, опираясь на Писание, насколько мы можем понимать тот или, вопрос, или другой вопрос так, а не иначе. Сегодня мы рассмотрим прежде всего три стиха. Сначала это с 19 главы Евангелия Матфея, стихи 13, 14 и 15. Это после того, когда был затронут очень серьезный вопрос разводов, о котором сегодня очень много дискутируют, Христос четко повел границу. Вот так надо относиться к разводам, вот так надо к прелюбодеянию относиться, вот так и никак иначе. И после этого мы читаем следующее. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился, ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Еще один очень интересный момент. Если в предыдущей истории мы видим, что ко Христу с серьезным вопросом пришли, если так можно сказать, недруги, фарисеи, у которых всегда было очень много вопросов. Почему? Да потому что вот то огромное наследие, которое скапливалось столетиями, оно не вписывалось в понятие Христа. Христос говорил как власть имеющий. Поэтому, безусловно, им никогда не было у них покоя, всегда у них были вопросы. Если сначала были просто вопросы, чтобы выяснить что-то, затем это были вопросы уже с искушением, и чем все это закончилось, мы в прошлый раз говорили, уже не были вопросы, а уже была попытка возбудить людей предать смерти Христа. Несогласие со Христом обязательно приведет к войне со Христом. Это следует помнить. Если сегодня человек отрицает Писание, не соглашается с принципами, заложенными с ними, этот человек будет противником Христа. То есть Писание прямо говорит о том, что к этому человек потенциально стремится. Это не значит, что он обязательно будет, но это путь Писания, говорит, ты к этому придешь, если глаза твои не откроются. Но это одна сторона, когда оппоненты подходили ко Христу. Но здесь, смотрите, мы, кстати, встречаемся, не так много было этих случаев в земной жизни Христа, но они были. Когда непонимание было со стороны близких ко Христу людей, со стороны учеников. Только-только подняли очень серьезный вопрос, семейный. И вдруг после этого, тут ребятишки, понятное дело, что они же не с заклеенными ртами пришли, правда? Они погромче шумели, чем у нас дети иногда на собрании. Мы не знаем, сколько их было, не знаем. Но, безусловно, сразу узнали, что дети как. Ну, как детей узнать, как вы думаете? Ну, не по походке, правда, а по голосу. Сначала голос, потом ребенок появляется. Неизвестно, сколько их было, но обратите внимание, Писание нигде не повелевает приносить и приводить детей ко Христу. Нигде. Вопрос сразу, что побудило родителей приводить ко Христу детей? Что? Но нет повеления. Приносите на благословение. Нет повеления. Что побуждало родителей это делать? Понимание, что тот, кто среди них, может благословить так, что это благословение будет ощутимо в жизни детей. Именно вот этот пример, нет повеления приносить детей, нет повеления. Но то, что делали родители, некоторые усматривают здесь няньки, опекуны, друзья, я не могу в это поверить. Почему? Вы плохо знаете еврейский народ. Опекуны не занимались этим вопросом, родители занимались. Это мы сегодня в школы сдаем, воскресную школу, вот вы воспитываете наших детей. Еврей понимал, что он отвечает за воспитание детей, он, а не дяденька, тетенька чужая. Поэтому здесь речь идет, безусловно, прежде всего о родителях. Они приносили ко Христу детей. Почему? Понимая, что от Его благословения определит их судьбу. Итак, смотрите, мы видим непонимание со стороны учеников. Они стали препятствовать. Слушай, тут такие серьезные глобальные вопросы решаются. Тут вдруг шум. Ребята, не мешайте, пожалуйста, уйдите со своими детьми, уйдите, пожалуйста, подальше. Ну так повели себя ученики, они препятствовали. Но за этим словом вы же понимаете, что стоит? Что значит препятствовали? Ну не просто смотрели. Ну понятно, они действовали. Возможно, говорили и, возможно, неспокойно говорили. И не только говорили, что-то руками пытались объяснить. Извините, друзья, за улыбку, но это было действительно так. Они препятствовали. Что делает Христос? Это очень важный урок, о котором следует всегда помнить. Первое, что мы видим из этих прочитанных коротких стихов, это правильное отношение родителей к своим детям. Если ребенок приходит в этот мир, это правильно перед Богом. Нет повеления приносить детей, но это правильно перед Богом принести ребенка пред Божье лицо. Хочу обратить внимание родителей, настоящих и потенциальных, кто будет еще родителями. Не приносите детей в храм по обряду. Вот просто потому, что так принято. Не приносите по этой причине. Не приносите, не получите просимого. Если вы реально понимаете, что благословение вашего ребенка от Господа, вот тогда приносите. Но по обряду не приносите. Пусть это будет состояние вашего сердца. Вот когда Писание говорит, если было написано, приносите детей, у нас не было бы выбора, правда? Мы должны были повиноваться Писанию. Но нет повеления это делать. Если сердце явно показывает, что принеси его Богу, вот тогда его приноси. Приносили и приводили детей. Три евангелиста повествуют об этой истории по-разному, разные там детальки добавляют. Но важно подчеркнуть, что действительно детей кого-то приносили, кого-то приводили. И здесь Христос прямо говорит, не препятствуйте детям. Не препятствуйте. Но о чем идет речь? Нередко действительно вот старшему поколению следует все-таки пересматривать свое отношение к детям. Серьезно пересматривать. Это не наполовину люди, это люди, которые развиваются. Это нормальные люди, которые развиваются. Следует их воспринимать действительно как тех, которому Бог дал жизнь. Исходя из этого, к ним относиться. Наша ответственность привести их к Богу, принести на благословение, это наша ответственность, хотя нет повеления, это состояние сердца. Христос этим примером явно показал то, что Ему дороги дети. Ему дороги дети. Поэтому действительно, друзья, любое христианское общество может считаться христианским, в том числе и по той причине, что, по какому фактору, по какому принципу, если они, исходя из этого принципа, относятся к своим детям, ко Христу приносят детей. Христос поднимает здесь один очень серьезный вопрос. Он сказал так. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Именно на этом тексте в рассуждениях об этом тексте появилась одна мысль, вывод один, что таковых, вот это слово таковых, означает тех, кто умолится как дети. Скажу прямо, что никакого основания этому нет в Священном Писании. Греческое слово, которое здесь стоит, прямо указывает. Вот таких и указывает Христос на них. Нет таковых сравнения, символика, аллегорический смысл, а детей, вот кого приносят и приводят. Их уже есть Царство Небесное. Поднимается очень сложный доктринальный вопрос, вопрос спасения. Если кто не родится свыше, Христос прямо сказал, он в Царство Небесное не войдет. А как туда входят дети? А как дети входят? Их уже есть Царство Небесное, друзья. Если Христос сказал эти слова, как мы сегодня утром слушали, пусть это непонятно уму, но Он сказал то, что есть на самом деле. Детей, кого приносят и приводят, уже есть Царство Небесное. Детей, которые не могут отличить правой руки от левой. Вспоминайте историю Ионы. Как он огорчился, когда Бог помиловал город, а Господь ему говорит. Помните, когда дерево засохло, и он так это закипел, ну, эмоции взяли вверх. И говорит, послушай, ты из-за дерева, это не человек, это из-за дерева огорчился. Оно засохло, тебе там стало припекать. И ты стал, ой, беда большая, что это такое произошло? Слушай, ты из-за дерева опечалился. А как я должен смотреть на этот город, в котором больше 120 тысяч детей, которые не могут отличить правой руки от левой? Это серьезная достаточно мысль. Друзья, ее можно развивать дальше, но мы пойдем далее. Я не хотел бы глубже в нее углубляться. Может быть, несколько мыслей скажу, и мы пойдем далее. Очень важный момент. Дети до того возраста, когда у них появляется стыд, вы понимаете, что это такое? Когда у него появляется чувство вины, несут ответственность за свои поступки. До этого времени, когда их на руках держат, когда их за руку ведут, обратите внимание, их есть Царство Небесное. Что это значит? Если жизнь прорывается, согласно слов Христа, их есть Царство Небесное. Серьезный доктринальный вопрос здесь поднимается. Христос очень прямо сказал, не будет, не если покаются, но вот тех, кого, то есть на тот момент, пока они в этом возрасте, их есть Царство Небесное. И при всем том, что интересно, смотрите, он не просто сказал, но мы читаем, прочитали последний стих в этой короткой истории, стих 15. «И, возложив на них руки, пошел оттуда». Вот это выражение «возложив руки» для еврейского народа всегда показывало благословение. То есть под этим словом «возложив» следует понимать «благословил их, возлагая на них руки». Он не просто сказал «не препятствуйте детям приходить ко мне», но он действительно уделил им внимание. Друзья, это по сути является руководством для жизни поместной церкви. Действительно, мы всегда этому уделяем внимание, понимая желания родителей, и вы свидетелями тому, что всякий раз, когда детей приносят сюда, мы им задаем один вопрос. Какое ваше желание? Почему вы здесь? Это не праздный вопрос, это не вопрос обряда. Они должны засвидетельствовать, почему они сюда пришли. И вы реально слышите ответ родителей. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог благословил наших детей. И это правильно, поэтому мы обязаны уделять этому внимание. Итак, это то, с чем соприкасается христианин. Не только глобальный вопрос решать, взрослые, где там только дяденьки и тетеньки решают вопросы, но будьте внимательны. Христианская жизнь состоит также из того, чтобы уделять правильное внимание детям. Это коротко, друзья, об этом. Мы пойдем далее, это первая история, вторую мы рассмотрим, и потом у нас, я думаю, что мы оставим еще время для вопросов. Следующая история более пространная. Мы прочитаем 16 стиха, пространный отрывок, до 26-го. С 16 по 26 стих. Это отдельная история, которой точно так же повествуют три евангелиста. История с богатым юношей. И вот некто подошед сказал ему, Христу, «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Людям это невозможно, Богу же все возможно». Еще один вопрос спасения рассматривается, еще один. Сначала рассматривался вопрос спасения детей, точка поставлена, конкретная точка. Пусть у нас возникает много вопросов, но это нормальное явление, о чем мы утром говорили. Не все нам понятно, что говорит Христос, но так оно есть, таковых есть Царство Небесное. Здесь другой момент, вопрос спасения рассматривается. Итак, с чем соприкасается христианин? С одной стороны, с вопросами разводов, о чем мы в прошлый раз говорили, отношения с отношением к детьми, к детям, и он также соприкасается с вопросами отношения к богатству. Это реальная жизнь верующего человека. Иметь правильное понимание, правильное отношение к деньгам, к богатству, к имуществу. Итак, смотрите, после того, здесь явно видно, что, конечно, молодой человек искал Христа, понятное дело, что это же не было там по интернету, не следили по GPS за ним, где он находится. Это заняло время. Нашел этот богатый человек. Видимо, безусловно, если сравнить все описания, как его представляют три евангелиста, это достаточно известный человек, известный в обществе, перспективный. Причем Писание подчеркивает молодой. Интересно подчеркнуть, что обычно такими состоятельными, богатыми людьми в молодости редко становятся, правда? Это говорит о том, что сумел пробиться, не просто растолкав локтями тех, кто мешает. Все-таки действительно здесь у него были какие-то особые дарования, он достиг чего-то. Но интересно отметить, при всем этом он реально понимал, что не имел он покоя от этого состояния. Недавно в печати проскользнула информация, как один из сыновей одного известного бизнесмена в России покончил с собой из-за депрессии. Богатство не дает покоя. Иметь много денег – это не значит, что иметь внутренний покой. Это нормальное явление для богатых людей – добровольно уходить из жизни. К сожалению большому. Почему? Потому что реально понимаешь, что ничего, богатство-то не изменяет твою жизнь. А когда нажил богатство, что-то менять не хочется. Почему? Живешь богатством. Поэтому лучший вариант – просто уйти с этой жизни. К сожалению, это становится нормой для нашего времени. Поэтому к этому вопросу следует нам, как христианам, тоже очень правильно относиться. Итак, подошел ко Христу этот богатый человек, перспективный человек, и задает ему очень правильный вопрос. Обратите внимание, этот вопрос не похож на вопрос фарисеев. Они, искушая его, спрашивали. Это не искушение. Это не вопрос, вызванный неудовлетворенностью жизни. Неудовлетворенностью своим богатым состоянием. Друзья, слышите? Иметь много денег – это не значит быть спокойным. Иметь богатство – это не значит иметь уверенность в спасении. Это яркий пример, друзья. Кто надеется, не зря Писание прямо говорит, мы не будем много делать отступлений, но здесь хотелось бы на библейский текст сослаться. Павел пишет: корень всех зол не деньги, а любовь к деньгам. Корень всех зол есть сребролюбие. Если любишь деньги, это беда твоя, ты обязательно попадешь в серьезную проблему. Хочется подчеркнуть, что любить деньги – это не означает, что должен быть миллион, и тогда ты начнешь любить деньги. У человека может быть ни одного цента за душой, но он умирать будет от этих денег. Он будет ложиться и вставать с одной мыслью, где взять деньги. Это больной человек, это помешанный человек на деньгах. Это человек, который любит деньги. Проверьте себя. Проверьте себя. Как вы относитесь к деньгам? Вы с какой мыслью ложитесь, с какой мыслью встаете? Друзья, это важный момент. Писание говорит, корень всех зол – сребролюбие. Но если даже человек состоятельный, это никак не дает ему права надеяться на свободный вход в Царство Небесное. То есть эта история явно об этом говорит и задает правильный вопрос. Смотрите, как звучит вопрос. Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Серьезный вопрос, правда? Так, друзья, а что вы на этот вопрос ответили? Ну что надо сделать? Десятину давать? Прямой ответ, правда, да? Даю все на все, пожалуйста. Но себе вход обеспечен. Нет, не так. Что мне сделать? Будьте внимательны. Важный момент. Глубокая доктринальная мысль здесь просматривается. Неправильное представление человека о сути спасения. Что я могу как человек сделать? Будьте внимательны. Спасение в моих руках. Я что-то сделаю, сделаю руками, деньгами, и получаю жизнь вечную. Так что я могу сделать? Мы говорили о том, что вера не является делом. Мы много об этом говорили. Вера не является делом. Человек приходит с этим серьезным вопросом. Что мне надо сделать? Но чему удивляться, если спасение по делам проповедовалось? Если сегодня спасение по делам насаждается в сознании верующих людей. Если ты вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, ну и по кругу ходим несколько раз, крутимся. Если ты все это делаешь, ты получишь спасение, ты в правильной церкви. Но это же заблуждение. Что мне надо сделать? Какие уставы соблюсти? Какие заповеди соблюсти? Аналогичный вопрос, правда? Что мне надо сделать, чтобы получить спасение? Безусловно, друзья, Христос знал сердце человека. Он знал, и поэтому сразу вопрос не прозвучал, вернее, ответ не прозвучал, продай имение. Христос к этому знал, что он к этому придет. Но сейчас уже было промежуточный вопрос задать. Знаешь заповеди? Соблюдай их. Очень мудрый вопрос, очень мудрый задает юноша на эти слова, когда Христос говорит, соблюдай заповеди. Очень правильный вопрос. Какой? Какие заповеди? Какие заповеди? Это серьезный вопрос. Вы хорошо знаете, что Бог дал всего 10 заповедей. Ну, народ израильский постарался помочь Богу и до 613 увеличил это количество. Поэтому вопрос был справедливый. Устав какой церкви я должен соблюдать, сегодняшним языком говоря? Понятие какого там и движения я должен соблюдать? Нет, послушай, есть 10 заповедей. Бог дал 10 заповедей, не 613. Вопрос юноши справедливый, как разобраться в этих постановлениях? А Христос говорит, есть только одни Божьи заповеди, других нет. Поэтому ты Божьи должен соблюдать, но не человеческие. Ты Божьи должен соблюдать. Какие? И смотрите, Христос ему отвечает. Вы хорошо помните 10 заповедей. Они состояли из двух частей. Обычно представляю так. На первой скрижали были написаны заповеди, относящиеся к Богу, к правильному правильное отношение к Богу. Да не будет у тебя никакого кумира, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно и так далее. То есть 4 заповеди относились к Богу. А на второй скрижали 6 заповедей, которые говорили об отношении к ближнему. И вот именно удивительный вопрос, но Христос не говорит ему, не указывает на первую часть заповеди, они были главные, первые 4 заповеди. Возлюби Господа Бога, там да не будет у тебя кумира, не произноси имени Господа Бога, твоего напрасно. Он на эти заповеди не указывает, а указывает на вторую часть закона. И смотрите, Христос ему отвечает. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, стих 18. Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Друзья, не торопитесь бежать дальше. Несколько слов по каждой заповеди. Интересно, не убивай. Вокруг убивают? Это нормально? Убили известного вора в законе в России? За него отомстили, сейчас разбирается, кто еще будет мстить. Не убивай. Когда другие убивают, когда в нашей стране стоит вопрос об ограничении огнестрельного оружия, не убивай. Другие убивают, ты не можешь этого делать. Серьезно? Серьезно. Это Божий заповедь, не убивай. Ты дал жизнь? Нет, ты не можешь забирать ее. Не убивай. Это на том фоне, друзья, подумайте об этом очень серьезно. Войны, захватнические войны, не убивай. Серьезнейший вопрос. Я понимаю, что он вызывает много вопросов. Но я его поднимаю. Не убивай. Другие убивают, ты не убивай. Дальше. Не прелюбодействуй. Еду сюда в дом молитвы по 95-й дороге с правой стороны Биборд. Не прелюбодействуй, если перевести. Вот эту частичку «не» ставит на ней красный крест, то есть прелюбодействуй. Это норма для общества. Это норма. И вот на этом фоне, когда воспевается прелюбодеяние, когда измена иметь 2-3 жены – это норма. Жена – это, ну, говоря так, это повседневная форма одежды, а любовница – это парадно-выходная. Это нормально иметь жену, ну и там где-то еще с кем-то общаться. Вот на этом фоне не прелюбодействуй. Друзья, я фокусирую внимание на эти детали, пытаюсь немножко больше их раскрыть, чтобы не пробегали их. И это все прокручивалось в сознании этого молодого человека. Не забывайте, он был неглубоким старцем. Он был молодым человеком. Когда кровь кипела, когда чувства мужского достоинства у нее кипели, когда как мужчина он себя проявлял по отношению к женщине. Обрати внимание, не прелюбодействуй. Одна фраза, далее. Не кради. Сколь много сегодня люди извращают эту фразу. Ну, я не ворую, я на территории государства просто перемещаю ценности. Если с работы принес домой, то это не воровство, это просто перемещение ценностей в рамках государства. И так далее. Друзья, много вот об этом можно говорить. Послушай, не кради. Когда все крадут, не кради. Интересно, далее. Не лжесвидетельствуй. Это прям к нашему времени. Прям к нашему времени. Если ты не можешь прямо человеку неприятное сказать, а пошел другому сказать, ты лжесвидетель. Ты же неправду говоришь. Ты клеветник. Ты переносчик в народе. Вот на том фоне, когда люди спасаются, спасаются как? Облей грязью другого, и на этом самом ты поднимешься. Евтушенко выразился так. Об этой трагедии человека. Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам. Это об этом идет речь. Когда одни обливают грязью, всех, кого не лень, главное, чтобы себя поднять. Ты не лжесвидетельствуй. Ты не можешь этого делать. Молодой человек, послушайте, перспектива, а как? А как в бизнесе преуспеть? Как? Не лжесвидетельствуй. Далее, смотрите. Почитай отца и мать. Сегодня серьезная проблема, друзья, с этим. У нас сегодня, мы не переносим это на наше время. Мы христиане. Это Божье повеление. Сегодня больше и больше утверждается идея о том, что дети, что хотят, то они должны. Захотел закричать, он пусть орет сколько хочет. И ты не имеешь права ему ничего сказать. Это нормально, он просто себя проявляет. Если раньше дети боялись родителей, то сегодня родители боятся детей. И надолго спрятать могут. И лишить родительских прав. Да, не всегда правильно относятся к воспитанию детей. Но послушайте, вот когда на этом фоне кто-то считает так, что пусть ребенок что хочет, то и делает, нет. Вот так относись к родителям, вот так воспитывай, почитай отца и мать, да, хватит им там, отправим их там, где все отдыхают. Пусть они там находятся, нам не мешает жить. Нет, ты почитай, ты оказывай им уважение. Это твои родители. Пап, ты меня не понимаешь? Точно, я тебя не понимаю, ты меня не понимаешь. Но библейский принцип от этого не меняется. Если Писание говорит, почитай, ты должен почитать. Это не выбор, это повеление. Какие заповеди я должен выполнять? Какие повеления? Христос говорит, ты должен почитать своих родителей. Далее. Люби ближнего твоего, как самого себя. Вы хорошо знаете, Писание прямо открывает нам, кто наш ближний. Это не тот, которого я люблю. Это не мой друг по интересам. Это не тот, с кем я днем и ночью могу там о чем хочешь говорить. Это тот, кто во мне нуждается. Ближний – это тот, кто во мне нуждается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Мы вчера хоронили человека, 87 лет. В 40 лет ему обещали, отдали документы с больницы, все, забирайте его, и мы даже документы не хотим везти дальше, все, он умирает. После этого еще 47 лет человек прожил. Рассказывает о нем, что в глубокой старости уже он просто расточал себя другим. Он не жил для себя. Он жил для других. Что может? Травинку какому-то, какую-то настоечку, пожалуйста. Он всегда, ты вот за того, тому привет передай, за того помолись. Я его помню. Глубокий старец, у него был очень длинный список людей, за кого он молился. Он жил для других. У него просто ничего не было, как свидетельствовали. Он расточал все. Дом его был открыт, всегда открыт для всех людей. Неважно, кто бы это ни был. Дети свидетельствуют, когда в советское время нужно было проехать одну остановку на автобусе. У нас было правило в Одессе. Одну остановку можно бесплатно проехать. Но это незаконное правило. Он заходил в автобус и всегда компостировал билет и говорит, детки, всегда оплачивайте свой проезд. Не дайте сатане возможности ухватить вас. Не кради. Друзья, жил человек для других. Он служил другим. Рассказываю, сколько иногда дети говорят, мы со слезами рассказываем, там в такой лачуге в землянке жили. Идем, говорит, по улицам они с Алматы, вот, ну, замерзает старушка, все, брошенная на улице, никому не нужна. Приволокли ее домой, а там одна единственная кровать. Жить-то негде, шестеро деток. Детки, на этой кроватке будет эта бабушка. И она несколько лет с ними жила. Друзья, много, действительно, это один из примеров. Люби ближнего твоего, как самого себя. Ты хочешь хорошо поспать? Хочу. Вот дай ближнему хорошо поспать. Вот что значит люби ближнего твоего. Друзья, вы прекрасно понимаете, что каждое вот это повеление, на которое Христос указал, можно развивать. И чем больше мы будем о каждой из этих заповедей говорить, тем больше внутри у нас будет кое-чего подниматься неприятного, несогласия. А почему я должен так поступать? Но при всем этом, это не просто были фразы, вот не убивай, не лжесвидетельствуй, но когда эти заповеди звучали, юноша перед его глазами все это прошло, говорит, я все это выполнил. Я все это выполнил. Друзья, подумайте, насколько человек был достаточно мужественный, чтобы на фоне вот того, той ситуации моральной, далеко не хорошей, он сумел все-таки, первое, он прекрасно понимал, какие заповеди, и он на них фокусировал свое внимание. Это действительно были Божьи заповеди. И вот здесь открывается одна очень важная истина, которую мы уже долгое время на утренних служениях рассматриваем, говорим об этом. Человек становится праведным не тогда, когда он праведные дела делает. Праведные дела, исполнение праведных дел ни одного человека не сделают праведным, ни одного. Человек становится праведным только потому, что он поверил Божьему Слову, и он вводится в состояние праведности. Мы говорили о том, что отношение с Богом, вера в Бога, расценивается Писанием значительно выше обрядов библейских. Помните? Библейские обряды и постановления. Мы говорили об обрезании. Если человек просто выполняет обряд обрезания, это было повеление от Господа, да? Это было повеление для израильского народа. Но если ты этот обряд выполняешь, сердце же твое неправильно имеет неправильное отношение с Богом, ничего тебе этот обряд не дает. И вот к чему Христос привел этого юношу. Он много делал и делал правильное. Вспоминайте опять слова Христа. Мне многие скажут в тот день, мы много делали твоим именем. Он скажет, я вас не знаю. Вот это тот случай, один из тех случаев, к которому Христос привел этого юношу. Ты все делал правильно. Внутри ты был неправ. Внутри ты был неправ. И только потому, что ты был неправ, внутри, вот эти заповеди не дали тебе успокоения. То есть не эти заповеди, а исполнение этих заповедей не дали тебе успокоения. То есть Христос приводит именно к этой мысли, которую Павел четко потом изложил. Что если нет действительно в состоянии неправильного отношения с Богом, ни одно доброе дело не изменит твое положение в вечности. И когда он прямо говорит на главную его проблему, на любовь к деньгам, на любовь к богатству, вот здесь юноша затрепетал. Когда Христос прямо сказал, пойди, и вот то, что ты имеешь, раздай. Раздай нищим. Если хочешь быть совершенным. То есть ты в твоих понятиях, ты очень хорошо выглядишь. Очень хорошо. Ты выполняешь, ты, во-первых, Божье умеешь отличить. То есть ты отличил 10 от 613, 10 Божьих заповедей от 613 человеческих. И ты выполнял Божье, и ты это подтвердил, ты это сказал. Но ты несовершенный. Почему? Потому что внутренность твоя неправильная. Ты привязан. Если ты будешь любить больше Бога, то тогда все остальное будет на втором месте. И юноша отошел с печалью. Евангелисты прямо говорят, в чем причина? Он просто любил деньги. У него было большое имение. Что это значит? Значит ли это, что абсолютно все сегодня должны продавать имение? Нигде Писание к этому не призывает. Нигде абсолютно не призывает. Но ваш момент, если сердце твое привязано к деньгам, к богатству, вот тогда для тебя лучше продать. Вы понимаете смысл? Если ты привязан к деньгам, и ты трепещешь, вот тогда лучше продать, чтобы действительно показать, что для тебя главное. Послание к евреям говорит так. Верующие люди, расхищение имущества принимали с радостью. Как вы думаете, это о нас написано? Это о нас написано? Сейчас приедем домой, квартиру обокрали. это о нас написано? Друзья, много вопросов возникает. Если сердце привязано к материальному, нас не узнаешь, когда нам сообщат, что машину угнали. Нас не узнаешь. Это два разных человека, совершенно не похожих друг на друга. Вот в этом-то и беда большая. Есть, вот для тех, кто привязан к материальному, лучше продать. Вот для тех, кто привязан к материальному, чтобы освободиться, ведь с этим грузом ты туда не пойдешь, лучше это все продать. Вспоминаю одну юмористичную картиночку, была в нашем советском «Крокодиле». Птички улетают в дальние края и пролетают над гнездом одной птички. А у нее там в гнездочке порядочек полный, там телевизор, уже все, сервантик стоит, диванчик такой хорошенький. Ну, все хорошо. И говорит, полетели с нами. Ну, время пришло улетать. Брат проповедовал, готовность наша. Она говорит, не могу, осуетилась. Это, наверное, о нас. Это, наверное, о многих сегодня людях, которые называются верующими. А что, если Господь скажет, время пришло, умирай, сестра или брат, умирай. Ведь ничего же не исправишь. Ведь ничего же не исправишь. Когда готовиться, скажите, пожалуйста, когда? На что рассчитываем еще 50 лет прожить? Или год, два? На что мы рассчитываем? Скажет Господь, все, довольно, время пришло. Пусть для людей это преждевременная кончина, у них всегда преждевременная кончина. Хоть 100 лет это преждевременная кончина, хоть 50 лет. Все собираются в рай, это точно, друзья. Но не все готовы умереть. А в рай путь только через смерть. А к смерти надо готовиться. Итак, если сердце привязано к деньгам, к материальному, лучше освободись. Это для тебя лучше. Бог приготовил, безусловно, лучшее для них, для своих людей. Поэтому в этом и проверяется твоя верность Богу. Последняя маленькая деталь. Когда это услышали ученики, он говорит им, когда юноша отошел с печалью, стих 22, услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Друзья, это всегда следует помнить. Это слова Христа, пусть они непонятны для нас. Но я не такой богатый, чтобы быть привязанным к деньгам. Нет, подожди, ты помни слова Христа, что если у тебя богатство, тебе трудно войти в Царство Небесное. Ты это должен помнить. Ты это должен помнить. Если ты приобретаешь больше и больше, это твоя проблема. Ты приобретаешь большую проблему для себя. Прими слова Христа. Трудно богатому. Когда это трудно богатому войти в Царство Небесное? Ученики говорят, ну как это может быть? Христос здесь приводит пример с вопроса, о котором сегодня тоже много рассуждают. Верблюд проходит сквозь игольные уши. Друзья, послушайте, Христос сказал, что трудно богатому. Он не сказал, что невозможно. Он сказал трудно. Он не сказал невозможно. Поэтому под игольными ушками здесь не следует понимать иголку, которую мы шьем. Верблюд там не пролезет. Это точно. ДНК его пройдет точно. Но сам он не пройдет, тем более с грузом. Извините за улыбку. Так вот, верблюду с этим грузом удобнее пройти сквозь игольные уши. То есть есть возможность пройти. Есть, поэтому об обычной иголке не идет речь. О чем идет речь? Когда закрывались ворота в субботу в Иерусалим, все, суббота наступала, в 6 часов вечера в пятницу, все, ворота закрывались, и никто не мог туда войти. Ну, не подоспели там, но не успел верблюд подойти вовремя. А надо зайти в город. Не боялись на улице, вернее, за стенами города ночевать купцы. И вот тогда для них вот такую лазеечку нашли. Очень узкий такой, узкий проход. И туда буквально проталкивали верблюда. Была возможность пройти? Была. Вот об этом идет речь. Вот это игольное ушко настолько маленькое, что верблюд едва ли туда мог пройти. Но была возможность. Почему мы говорим, что именно об этом входе идет речь? Только потому, что была возможность пройти. Вам эта мысль, я думаю, понятна. И когда это услышали ученики, они говорят, как же это, как вообще он может спастись? И Христос открывает одну важную доктринальную истину. Вы теперь поняли, что спасение – это не дело человека. Вы теперь это поняли? Не в делах, не в привязанности к богатству. Спасение – то, что невозможно человеком, возможно Богу. Это важная деталь. То есть есть возможность у богатого войти в Царство Небесное, но опасность очень великая – потерять Царство Небесное. Почему? А зачем мне переживать? Страховка, супер. Сейчас чихну, кашляну, здесь прибегут все, меня вылечат, простите. Я могу спокойно отдыхать, я доволен, у меня все есть, я ни в чем не нуждаюсь. Вот это и плохое состояние, когда ты ни в чем не нуждаешься, оно очень опасное. Я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды. Вспоминайте послание одной из церквей в Откровении. Итак, Христос прямо говорит, что людям невозможно, возможно Богу. Если человек действительно поймет свою привязанность к богатству, если поймет, безусловно, это очень трудно, надо всегда понимать, друзья, чем больше в кармане, тем тяжелее войти в Царство Небесное. Чем больше в кармане, тем тяжелее войти в Царство Небесное. Это не значит, что грех быть богатым. Нет, это неправильно. Почему важно учить, говорить и действительно Писание основываться, как относиться к богатству? Это не твое богатство. Бог дал тебе здоровье, Бог дал возможность заработать. Дай Бог, чтобы это было честным путем заработано. Не подставными путями, не хитрыми путями, не путями через банкротство одной, второй, третьей компании. Вот это богатство точно в рай не приведет. Бог дает, был Авраам богатым человеком, был Давид богатым человеком, был Иов богатым человеком. Сохранили верность Богу? Да. Трудно богатому войти в Царство Небесное, но есть возможность. И Бог, безусловно, особо работает с этими людьми. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Это очень важно, друзья, мысль. Спасение – это исключительное право Господа. Это спасение человек воспринимает только одним – верой. Но ни богатство, ни ваши пожертвования колоссальные, они не дадут вам спасения. Вспоминайте, как Христос однажды сел у сокровищницы в храме и наблюдал. И ученики наблюдали, как люди кладут туда деньги, пожертвования. Это очень яркий пример, говорящий о том, что не то делает вас ценными, сколько вы дали, а то, как вы дали. Не то, сколько человек дает, а то, как он дает. То, что действительно служение в храме осуществлялось за счет пожертвований. То, что сегодня служение в христианских церквах развивается только на пожертвованиях. У нас нет субсидий, государство нас не субсидирует, не спонсирует. То, что мы жертвуем, это мы и вкладываем в развитие нашей церкви. Поэтому это нормально, когда идет пожертвование, но подчеркнем, вопрос не в том, сколько ты дал, вопрос в том, как ты дал. Христос указал на одну бедную вдову. Вот все, что она имела, это просто ничего. Это не надо было, мы сказали бы, не надо позориться эти две лепты ложить. Не надо. Но Бог смотрит по-другому. Бог смотрит по-другому. Если человек понимает, что он приносит это Господу, и он отдает все, вот это Бог ценит. Вот это Бог ценит. Итак, мы рассмотрели с вами несколько очень важных вот уроков. Два фактически здесь примера. Это отношение к детям и богатый юноша, отношение к богатству. Друзья, пожалуйста, если у вас есть вопросы по прочитанным, по рассмотренным текстам, пожалуйста, время для того, чтобы могли с вами иметь диалог. Пожалуйста, друзья. Олег Иванович, пожалуйста, ваш вопрос. Хорошо, друзья, но это вопрос, я думаю, друзья, давайте так, сейчас смотрите на этот вопрос. По сегодняшним двум историям, которые рассмотрели, ну, видно, нет вопросов. Я думаю, что оно, наверное, так понятно. Павел, по прочитанному, да? Да, пожалуйста. Сейчас, Олег Иванович, да, если можем, это сейчас этот вопрос, а потом ваш, потому что он по ранней теме. Пожалуйста, Павел. Хорошо, но в принципе, я думаю, что здесь просто рассуждение, больше не столько вопрос, только рассуждение, друзья. Ученики действительно задали вопрос, то есть для них это было понятно. Это не была абсолютно нереальная картина, то есть верблюд мог пройти сквозь игольные уши, и они это понимали. Но не понимали, насколько это трудно. Поэтому и задают вопрос. То есть это трудно войти? А Христос говорит, приди ко мне все труждающиеся обремененные, они это слышали. А как Иисус тогда совместить, получается так, что приди ко мне все, и вдруг такие ограничения? Правда, да? То есть я усиливаю немножко вот эту ситуацию, и Христос прямо говорит на этот вопрос, что людям это невозможно. Вот по-человечески трудно вот понять до конца суть этого спасения. Никак. Вот человеку, богатому, войти в Царство Небесное. Трудно, но возможно. Что невозможно людям, то возможно Богу. Ну, я думаю, в принципе, здесь, наверное, вопрос-то и исчерпан. То есть это была реальная возможность. Ученики – это реальная возможность для верблюда пройти сквозь игольные уши. Но они понимали, насколько это тяжело, поэтому говорят, так кто же может спастись? Они не говорят, что абсолютно никто не может спастись. Так кто же может спастись? То есть это тяжелый вопрос, как же тогда вопрос спасения рассматривать? И здесь Христос, надо полагать, что вопрос учеников, он не был столько связан, насколько, друзья, я это вижу, не столько связан, вернее, не связан напрямую с рассмотренной историей, он был глубже, он был шире. Так кто может спастись? И Христос отвечает, вопрос спасения – это дело Господне. Это не дело людей. То есть, я думаю, это понятно, в принципе, я насколько вижу, вот эта ситуация здесь так рассматривается. Друзья, по прочитанному тексту еще, пожалуйста, Андрей, пожалуйста.
Есть ли разница между вопросом, который задал богач юноша, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную, и между тем, что сказал Христос, а хочешь ли быть совершенным? То есть вопрос такой, нужно ли быть совершенным, чтобы иметь жизнь вечную? Нужно ли любить Христа той любовью, которая агапы, чтобы иметь жизнь? Или Христос говорил в этом случае, отвечая на вопрос юноши, что нужно делать, чтобы иметь жизнь вечную, а Христос уже делает, или это одинаковые понятия?
Друзья, я думаю, что суть вопроса понятна. Значит, какая разница между понятием «хочешь ли иметь жизнь вечную» и «будь совершенным». То есть, какая здесь связь, это одно и то же или нет. Друзья, прозвучала такая мысль, что Христос видел сердце, состояние этого юноши, поэтому Он к этому вел его, но не сразу. Первый шаг, он не сказал, что ему надо делать, чтобы иметь жизнь вечную. Он сказал, что в законе что читаешь? Так ставится вопрос. Что ты читаешь-то? В законе что читаешь? Что тебе закон говорит? Говорит, какие заповеди? Вот эти. То есть, друзья, важная деталь. Вот то, к чему Христос приводит, это то, о чем мы много говорили уже на протяжении нескольких служений на утренних служениях по воскресеньям. Это спасает человека не исполнение закона, а вера. А правильное отношение внутреннее с Богом. К этому Христос и приводит. То есть то, что ты можешь выполнять правильно постановление, это не значит, что ты правильный. Если сердце твое неправильное, поэтому к этому совершенству Он его подводит. Хочешь ли быть совершенным? Хочешь ли? Вопрос. То есть я тебя спрашиваю. Ты хочешь быть? Тогда вот это сделай. То есть к этому Христос и приводит, к сути веры. То есть вера, она делает человека совершенным в том плане, что у него свободный, открытый вход. То есть если Господь уже вводит его через веру только в состояние праведности. Бог праведен, он имеет общение с праведными. То есть если Господь ввел его в это состояние, а это не зависит от дел. Спасение не зависит от дел. И к этому Христос его приводит. То есть дела – это хорошо, но хорошо тогда, когда сердце правильно перед Богом. О чем мы и говорили. То есть если человек становится праведным перед Богом, вот тогда дела правильные у него. То есть он это делает и выполняет заповеди из благодарного Богу сердца. Думаю, я, друзья, вот насколько вижу, вот такое здесь размышление. Еще, друзья, пожалуйста, по прочитанной истории, затем тогда вопрос Олег Иванович. Хорошо, тогда вопрос Олег Иванович, это по прошлой нашей теме, когда мы рассматривали вопрос разводов, но он не столько напрямую с этим связан, но связан с семейными вопросами. Неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети были бы нечисты, а теперь они святы. Друзья, что здесь мы видим? Один из серьезнейших вопросов – это размышление, дальнейшее размышление вообще о принципах отношений между мужем и женой. Очень серьезный вопрос. Если здесь Христос, опираясь на закон, вот то, что было, о чем мы ранее говорили, говорит, что Бог не позволяет развод. Но, говорит, по жестокосердию Моисей позволил вам по вине прелюбодеяния разводиться. А вначале так не было. Это утверждает Господь. Я понимаю, друзья, что требует большего объяснения, но очень коротко хочу свести к тому вопросу, который прозвучал. В этом же послании к Коринфянам Павел прямо говорит, если неверующий хочет развестись, пусть он разводится. Обратите на это внимание. Если он хочет развестись, пусть он разводится. Вопрос, а если он не хочет, не разводись. Важный момент. Муж верующий, жена неверующая или наоборот. Если муж верующий, он освящает, жена неверующая освящается мужем верующим. Что это означает? Это означает, что муж борется за духовное выздоровление своей жены. Он ее не бросает. Он борется. Что значит освящение? Отделение от греха и посвящение Богу. Рождаются дети, если хоть один родитель верующий, в своем воспитании, в своих молитвах, он детей забирает от греха и посвящает Богу. Вот поэтому они святы, то есть они Богу посвящены. Это не значит, что они обладают абсолютной святостью, им не надо каяться. Слово «святость», они отделяются от греха и посвящаются Богу. Вот в этом контексте, я думаю, что следует понимать вот этот вопрос. Итак, если неверующий хочет развестись, пусть разводится. К миру призвал нас Господь. Этот текст является свидетельством того, что верующая сторона не может быть инициатором развода. Если неверующий хочет, пусть разводится. Олег Иванович, у вас еще вопрос, пожалуйста. Хорошо, друзья, ну да, это как раз, я, простите, мое упущение, что это тоже связано было с текстом, который мы рассматривали о благословении детей. Друзья, я понимаю, мы вправе понимать так, как мы хотим понимать, что мы всегда и делаем, и успешно, как мы думаем. Все-таки правильным мнением может быть только то, которое действительно, чем максимально приближено к Писанию, и вернее, если оно основывается на Писании, это мнение правильное. То есть, если вы делаете вывод, еще один важный момент, если мы, допустим, изучаем отдельный текст Писания и приходим к какому-то выводу, к любому, если у этого вывода нашего есть хоть один противоречащий текст Писания, наш вывод неправильный. Если мы говорим, что у неверующих людей все дети идут в ад, вывод неправильный. Потому что Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Вы понимаете, друзья? Поэтому в этих вопросах действительно будьте осторожны. Мы можем прийти к любому выводу, но, как в математике, ну, действительно, есть такое выражение, если вы решили уравнение, то проверьте, все ли сойдется. Если сходится, ваш вывод правильный. В экзегетике, то есть в толковании Писания, тоже существуют определенные правила, над которыми христианство давно еще стало бороться и выяснять эти правила, принципы толкования Писания. Так вот, правильный вывод только такой, который не встречает противоречия со стороны хотя бы одного библейского текста. Этот вывод можно принимать за истину. Друзья, спасибо, наше время. Да, Иван Семенович, последнее, да, пожалуйста. Друзья, у нас очень много вопросов. Я очень коротко хотел бы буквально минуточку, наверное, полторы сказать. Мы с вами будем молиться. Безусловно, мы поднимаем один очень серьезный вопрос. Прежде всего, значит, когда идет речь о верующем или неверующем муже, здесь Писание не говорит, когда он стал неверующим. Идет речь о факте. Один верующий, другой неверующий. Но другой момент очень важный. Вот на это последняя мысль, на которую хочется обратить внимание, друзья. Если человек действительно верующий, возрожденный, он очень хорошо понимает, кто есть Господь для него, и хорошо понимает ценности в Боге. И он также хорошо понимает, что этих ценностей неверующий не имеет. Вы хорошо понимаете, что в этом случае, если будет соединение, это будет конфликт ценностей. От начала он будет конфликт, от начала. Поэтому Писание прямо говорит, что общего у верного с неверным. Об этом надо думать не после того, а до того. То есть вот это, друзья, нужно помнить. Это не значит, что запрет. Будьте внимательны. Если действительно вы верующий человек, вы будете понимать, что будет сразу от начала конфликт. От начала. Почему? Одного налево, другого направо тянет. Это даже не просто лебедь, рак и щука. Это что-то пострашнее. Поэтому, друзья, на этом основании это действительно библейское руководство. Верующий должен понимать, куда он идет. Он должен хорошо понимать, что это значит. Поэтому Писание прямо говорит, что общего у света со тьмою, у верного с неверным. Друзья, я понимаю, что это требует большего объяснения, пока мы коротко только на это сфокусируем внимание. Но главное, что здесь, друзья, почему? То есть, если только, запомните эту важную мысль, если только человек и верующий, действительно рожденный свыше, посвященный Богу, у него, друзья, ему конфликт гарантирован в браке с неверующим. Ему конфликт гарантирован. Готов на это? Удачи. Ему конфликт гарантирован. Ты понимаешь, что это совершенно другие ценности. Тебя тянет к Богу, его тянет к другому Богу. Между вашими богами ничего общего нет. Образ жизни разный, мышление разное, склонности разные, интересы разные. Можно ли соединить несовместимое? Можно ли? Вот об этом, друзья, и думайте. Но я понимаю, что это требует большего объяснения. Я думаю, этого, друзья, на сегодня достаточно. Итак, благословение Господне каждому из нас. Изучайте далее Евангелие, чтобы больше и больше понимать, с какими вопросами христиане будут соприкасаться и как в этих вопросах вести себя правильно. Для этого изучайте Евангелие. Благослови нас Господь в этом, и Богу помолимся. Аминь.